Но так продолжаться не могло. И вот ближе к концу августа, числа 20-го, мы решили, что надо уехать. Быстро. И тайно, конечно. Мы назначили отъезд на 30 августа. Хотели доехать до Канады, пересечь границу в Вермонте. И отправиться, например, в Британскую Колумбию, поселиться в бревенчатой хижине. Прекрасная жизнь на берегу озера. И никто бы никогда не узнал.
Так вот почему вы оба решили бежать.
Ну да.
Но почему вы хотите, чтобы я никому не говорил?
Это только начало истории, Маркус. Потому что потом я обнаружил ужасную вещь насчет матери Нолы.
Звонок. Голос охранника.
Время истекло. Мы поговорим об этом в следующий раз, Маркус, сказал Гарри, поднимаясь со стула. А пока главное, держите это при себе. И что же он обнаружил насчет матери Нолы? Нетерпеливо спросил Гехаловуд.
«Да не помню, что было дальше», — ответил я, лихорадочно роясь в других дисках. Вдруг я застыл, побледнев, и воскликнул. «Нет, это невероятно!»
«Что, писатель?»
«Это была последняя запись, Гарри. Вот почему на диске нет даты. Я совершенно забыл. Мы так и не закончили этот разговор. Потому что дальше выяснилось про Пратта, потом Гарри не хотел, чтобы я записывал на плеер, и я делал записи в блокноте. А потом была эта утечка из издательства, и Гарри на меня рассердился. Как я мог быть таким дураком?»
«Нам обязательно надо поговорить с Гарри», — заявил Гехаловуд, хватая пальто. «Мы должны знать, что он обнаружил про Луизу Келлерган».
И мы отправились в мотель «Морской берег». К нашему удивлению, дверь номер 8 нам открыл не Гарри, а какая-то высокая блондинка. Мы спустились к администратору, и он нам попросту сказал.
«В последнее время тут не было никакого Гарри Квеберта».
«Это невозможно», — возразил я. «Он тут жил несколько месяцев».
Администратор по просьбе Гехаловуда просмотрел журнал записей за последние полгода и решительно повторил.
«Нет Гарри Квеберта».
«Этого не может быть», — вспылил я. «Я его сам здесь видел. Высокий мужчина, седой, встрепанный».
«А этот... Да, был такой человек, часто болтался на парковке, но номер он здесь не снимал».
«У него был 8-й номер», — взорвался я. «Я знаю, я не раз видел, как он сидит перед дверью».
«Да, он сидел под дверью. Я его очень просил уйти, но он каждый раз совал мне 100-долларовую бумажку. За такие деньги он мог сидеть сколько хочет. Он говорил, что с этим местом у него связаны приятные воспоминания».
«А когда вы его видели в последний раз?» — спросил Гехаловуд.
«Ну как? Да уже несколько недель назад. Точно помню, что перед тем, как уехать, он сунул мне еще 100 за то, что если кто-нибудь позвонит и спросит 8-й номер, чтобы я сделал вид, будто переключаю вызов, а телефон бы продолжал звонить просто так. Он вроде бы куда-то торопился. Это было сразу после ссоры».
«Ссоры?» — рявкнул Гехаловуд. «Какой ссоры? Что еще за ссора?»
«Да тут ваш приятель повздорил с одним типом. Приехал маленький старичок на машине, специально, чтобы ему закатить сцену. Сердит и такой. Крики начались, все такое. Я уж хотел вмешаться, но старичок в итоге сел в машину и уехал. Вот после этого ваш приятель и решил тоже уехать. Я бы его в любом случае выставил. Не люблю, когда скандалят. Клиенты жалуются, а я потом выволочку получай».
«А из-за чего была ссора?»
«Из-за какого-то письма, по-моему. Старик кричал вашему приятелю. Это были вы!»
«Письма? Какого письма?»
«Да я-то откуда знаю?»
«И что потом?»
«Старик уехал, а ваш приятель смылся».
«Вы сможете его опознать?»
«Старика-то? Ха, нет, вряд ли. А вы спросите у своих коллег, потому что этот псих ненормальный еще раз вернулся. И я вам скажу, по-моему, он хотел вашего приятеля прикончить. Я много расследований видел, все время сериалы по телеку смотрю. Приятель ваш уже смотал удочки, но я почувствовал, что дело нечисто. И даже копов вызвал. Две машины дорожной полиции приехали очень быстро, проверили его, ну и отпустили. Сказали, что все в порядке».
Гахалвуд тут же позвонил в главное управление полиции и попросил выяснить личность человека, которого недавно проверяла дорожная полиция в мотеле «Морской берег».
«Перезвонят, как только получат информацию», — сказал он мне, нажимая на отбой.
Я ничего не понимал. Провел рукой по волосам и сказал: «Это бред! Это какой-то бред!» Администратор вдруг странно посмотрел на меня и спросил:
«А вы мистер Гольдман?»
«Ну да, что?»
«А то, что ваш приятель оставил мне для вас конверт. Сказал, что придет молодой парень, будет его искать и наверняка скажет: это бред, это бред. И сказал, что когда парень придет, чтобы я отдал ему вот это».
Он протянул мне крафтовый конвертик, в котором лежал ключ.
«Ключ?» — спросил Гахалвуд. «А больше ничего?»
«Ничего».
«А от чего этот ключ?»
Я внимательно осмотрел ключ, его форму. И вдруг вспомнил. «Шкафчик в фитнес-клубе Монбери». Через 20 минут мы были уже в раздевалке фитнес-клуба. В шкафчике номер 201 лежала переплетенная стопка бумаги и письмо, написанное от руки.
«Дорогой Маркус, если вы читаете эти строки, значит, вокруг вашей книжки поднялся дикий скандал, и вам нужны ответы. Это может быть вам интересно. Эта книга и есть правда. Гарри».
Стопка бумаги оказалась не очень толстой и напечатанной на пишущей машинке рукописью, озаглавленной «Гарри Л. Квеберт. Чайки Авроры. Роман».
«И что все это значит?» — спросил Гахалвуд.
«Понятия не имею. Похоже, неопубликованный роман Гарри».
«Бумага старая», — произнес Гахалвуд, внимательно разглядывая страницы.
Я быстро пролистал текст. «Нола часто говорила о чайках», — сказал я. «Гарри сказал, что она любила чаек. Тут должна быть какая-то связь».
«Но почему он пишет, что это и есть правда? Может, это текст о том, что произошло в 75-м?»
«Не знаю». Мы решили отложить чтение на потом и отправиться в «Аврору». Мой приезд не остался незамеченным. Прохожие набрасывались на меня и всячески выражали мне свое презрение. У дверей Кларкса Дженни, взбешенная тем, как я описал ее мать, и не желавшая верить, что ее отец писал анонимные письма, публично осыпала меня оскорблениями. Единственным человеком, удостоившим нас беседы, оказалась Нэнси Хаттауэй, и мы направились к ней в магазин.
«Не понимаю», — сказала мне Нэнси. «Я вам о матери Нолы ничего не говорила».
«Но вы же мне говорили, что видели синяки. И еще рассказывали, как вас пытались убедить, что Нола больна, когда она на неделю сбежала из дома».
«Там был только отец. Это он не пускал меня в дом, когда Нола в том самом июле на неделю как сквозь землю провалилась. Про мать я вам ни разу не говорила».
«Но вы мне рассказывали, что ее били железной линейкой по груди, помните?»
«Что били, да. Но я не говорила, что била мать».
«Я записал ваши слова. Это было 26 июня. У меня с собой запись, смотрите, вот дата». Я включил плеер.
«Странно, что вы так отзываетесь о преподобном Келлергане, мисс Хаттауэй. Я встречался с ним несколько дней назад, и он показался мне человеком скорее мягким».
«Он может производить такое впечатление. Во всяком случае, на людях. Вроде бы в Алабаме он творил чудеса, и его позвали на выручку, потому что приход Сент-Джеймс приходил в запустение. И действительно, не успел он его возглавить, как по воскресеньям в храме стало полно народу. Но в остальном трудно сказать, что на самом деле творилось дома у Келлерганов».
«А что вы хотите сказать?»
«Нолу били».
«Что?»
«Да, ее жестоко избивали. Помню одну ужасную сцену, мистер Гольдман. В начале лета. Я тогда первый раз заметила синяки на теле Нолы. Мы пошли купаться на Гранд-Бич. Нола казалась грустной. Я думала, из-за мальчика. Был один парень, Коди, старшеклассник, он за ней увивался. А потом она призналась, что дома к ней придираются, говорят, что она гадкая девочка. Я спросила, почему, и она упомянула какой-то случай в Алабаме, но больше ничего рассказывать не захотела. А потом, на пляже, когда она разделась, я увидела у нее на груди страшные синяки и рубцы. Я тут же спросила, что это за ужас. И представьте, она ответила: «Это мама, она меня в субботу побила железной линейкой». Я, конечно, не поверила своим ушам, думала, что чего-то не поняла. Но она повторила: «Это правда, это она мне говорит, что я гадкая девочка».